Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. В гостях у нас Алексей Валерьевич Исаев. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
Здравствуйте.
И сегодня мы поговорим о сражении на Украине летом 1941 года. Правильно я понимаю?
Да. В прошлый раз мы говорили о Смоленском сражении, а сегодня о сражении на Украине, потому что оно, как говорится, принципиально отличалось по практически всем параметрам, и одним из главных участников стала линия Сталина, то есть линия Сталина и ее гарнизоны.
То есть это укрепление на старой советско-польской границе, правильно я понимаю?
Да, так называемая старая граница, и в последний день июня по директиве Ставки Юго-Западный фронт стал отходить на старую границу, вот эту вот линию Сталина, которую строили в конце 20-х и начале 30-х годов с надеждой за нее зацепиться и удержать врага. Вообще строительство линии Сталина началось после военной тревоги 27-го года, когда возникли дипломатические трения между Советским Союзом и Западным миром, и стало понятно, что вполне возможен такой крестовый поход Европы на Советский Союз в той или иной форме. Тогда основной противник – Польша. И, собственно, по опыту гражданской войны и войне с поляками, белополяками, как тогда называли, стали строить линию Сталина. Например, Киевский укрепрайон. Формально больше 200 километров от границы. Но в период гражданской войны поляки очень быстро дошли до Киева, его взяли практически сходу, именно из-за того, что он не был защищен. И этот опыт заставил построить постепенно, то есть начиная с Киева, дальше Коростенский укрепрайон, Новоград-Волынский, и вдоль границы с Польшей была выстроена линия не без пробелов, не без пропусков, но тем не менее довольно хорошо прикрывавшая советскую Украину, в отличие от Белоруссии, где в линии Сталина были огромные просто промежутки, и прикрывались только основные направления и узлы дорог. Главное, что надо понимать про линию Сталина, что строила ее еще бедная страна. Советский Союз с конца 20-х, начала 30-х годов по своим формальным экономическим показателям был гораздо слабее, чем в 39-38-м. В том числе и по таким банальным вещам, как финансирование вооруженных сил. И это сказалось на строительстве укреплений. На укреплениях изо всех сил экономили. Их делали защищенными от снарядов 203 мм, 152 и гаубиц 122 мм. То есть было несколько, так сказать, уровней сооружений. Самые прочные держали 203 мм. То есть говорить о том, что они выдержат там 240, 305, которые у немцев имелись в 41 году, они штатно для этого вообще не предназначались. А так изо всех сил стремились уложиться в кубатуру бетона. Разница в стойкости – это в том числе и разница в цене и в кубометрах бетона, который укладывают. И вообще строительство во многом шло так не слишком организованно.
Так, наверное, и, собственно, с бетоном и с арматурой были проблемы при строительстве?
Были большие проблемы и с бетоном, и с металлическими частями, и даже элементарно с бетономешалками. То есть бетономешалки собирали со всей Украины. Причем, поскольку ДОТ – это все же не дом, это гораздо более сложное сооружение, требовалось непрерывное бетонирование. И, естественно, начальники участков предпочитали иметь резервную бетономешалку, потому что иначе будет просто ДОТ запорот. Если одна сломается, второй нет запасной. Да я больше скажу, не хватало даже леса, древесины достаточного качества, чтобы строить опалубки для формирования, собственно, ДОТа. И в силу этих причин, хотя построено было сооружение, сотни сооружений, довольно они внушительно выглядели с точки зрения таких формальных поверхностных характеристик, но отнюдь нельзя считать линию Сталина неким щитом, способным выдержать удар той армии, которая оказалась на наших границах в 1941 году. В том числе и потому, что было мало артиллерийских сооружений. Что такое артиллерийские сооружения? Это возможность поражать танки. бронирование, бронированные элементы уже не держали противотанковые пушки, которые имелись у немцев в 1941 году. Я имею в виду пушки трофейные чешские 47, 50 мм противотанк, не говоря уже о зенитках. Но при этом, если мы обращаемся к истории 1941 года, о линии Сталина существует множество мифов и слухов. Первое – это о том, что ее взорвали. Второе – это то, что ее засыпали землей. И, наконец, более такие правдоподобные, по крайней мере, выглядящие правдоподобно мифы – это то, что ее везде обошли. На самом деле, все эти три тезиса, они в значительной степени неверны. Во-первых, относительно взрыва сооружений. Если уж со строительством были проблемы, то взрывать довольно серьезные сооружения вообще было безумием. Поэтому говорить о том, что взяли и взорвали перемещение границы на запад, это абсурд. Действительно, никто сооружение линии Сталина не взрывал. Другой вопрос, что часть внутреннего оборудования и личный состав пульбатов, то есть пулеметно-артиллерийских батальонов, которые должны были сидеть в этих укреплениях и строчить из пулеметов, наблюдать и бить из орудий, это все ушло на новую границу. И эти ресурсы, естественно, они были задействованы в строительстве и занятий обороны в укреплениях новых границ. Они сыграли свою роль, мы об этом говорили, но, тем не менее, например, Летичевский ур на Украине. До войны было 4 пулеметно-артиллерийских батальона, после смещения границы остался один. Кроме того, была специальная стрелковая дивизия, которая училась еще в мирное время взаимодействовать с ДОТом, с опорными пунктами укрепрайона. Она ушла вперед, сражалась в Любачевском коридоре в июне 1941 года, но в июле на линии Сталина ее не было. В силу этих причин готовность оказалась ниже укрепления линии Сталина, поскольку они в 1941 году не имели того состояния, которого имели в 1939. Насчет засыпки ДОТов, вот этот слух имеет определенное основание. Действительно, некоторые ДОТы в целях консервации засыпали, но с началом войны
их откопали, да?
Да, элементарно их расконсервировали. На самом деле, еще до начала боевых действий, до 22 июня, призывались в укрепрайоны именно на старой границе запасники. И это были формально учебные сборы, но это на самом деле реально были учебные сборы, которые позволили несколько улучшить ситуацию с личным составом УРов. А с 22 июня по мобилизации стали получать людей, технику, лошадей. Пусть эти запасники были там из окрестных городов, сел, но тем не менее они были. И тот же Летичевский УР, он получил 4 пулемета артиллерийских батальона, но, естественно, из тех людей, которые длительное время не проходили службу, понятно, что они уже что-то подзабыли, но по факту они были. Пусть не стопроцентная укомплектованность, но сколько-то людей все же удалось собрать, поэтому боеспособность удалось за то время, которое прошло от момента первых выстрелов уже на новой границе до момента, когда немцы вышли на старую границу, в случае с тем же вот конкретным Летичевским уром, это 3 недели, что-то успели сделать. И то же самое касается Новоград-Волынского укрепрайона, который принял на себя главный удар 1-й танковой группы, и Коростенский укрепрайон, который был в лесах Полесья. Его тоже строили по опыту Советско-Польской войны. Практика показала, что Полесье вроде бы лесоболото, но тем не менее компактные отряды, хорошо подготовлены, они способны вполне в этой местности действовать. И сочли не лишним построить укрепрайон, можно сказать, в лесах. Последнее, что, может быть, стоит сказать о линии Сталина, ее строительстве до войны, это то, что во сколько это обошелся этот проект. Летичевский укрепрайон обошелся в 16 миллионов рублей народных. Для сравнения, танк Т-26 в те годы, в 30-е годы, стоил 50 тысяч рублей. То есть эквивалент строительства вот этой цепи бетонных коробок – это 300 танков. Но не могу сказать, что это запредельная цена. Если уж на то пошло.
По сути, танковая бригада, да, довоенная, 1939 года?
Полторы танковые бригады, но если уж на то пошло, флот обходился дороже. И доты, они при всех своих недостатках, их нельзя было двигать, они были, их можно было использовать и через 10, и через 20 лет, и в конце концов их можно было модернизировать. Вот этот отход на линию Сталина, который начался по директиве Ставки, по приказу штаба Юго-Западного фронта, он проходил в условиях, когда нужно было отойти быстрее, чем до линии Сталина дойдут немцы. На пути самой главной ударной силы немцев на Украине первой танковой группы находился Новоград-Волынский укрепленный район. Про него, опять же, пишут, что немцы его обошли с двух сторон. Это неправда. Здесь надо сделать пояснение относительно того, как вообще немцы наступали танковой группой. Они выбирали крупные магистрали, по оси которых наступать. И вот вдоль этих магистралей аккуратно, вдумчиво шли ровно вдоль этих дорог, пусть там с обходом каким-то минимальным, но тем не менее, вот эти вот дороги, которые они называли Панцерштрассе, они их держались, что называется, как по рельсам.
Это мы в прошлый раз про это еще говорили.
Да. И вот эти вот рельсы Панцерштрассе, они проходили как раз через Новоград-Волынский укрепрайон. Надо сказать, что командование Юго-Западного фронта, хотя все же не вполне владела обстановкой, то есть запаздывала информация о прорывах немцев. Но, тем не менее, шаги по прикрытию бреши между двумя армиями, вот отходила 5-я армия Потапова, примерно на Киев, и отходила 6-я армия Музыченко, примерно на Бердичев. Между ними был фактически разрыв. И вот в этот разрыв из резерва, из так называемых глубинных округов кого, ставшего Юго-Западным фронтом, перебрасывают 7-й стрелковый корпус. Перебрасывают его на 95 километров форсированным маршем, и бойцы и командиры выходят на позиции под Новым Мирополем, когда их уже обстреливает немецкая разведка, бомбят с воздуха. Вот в книге «От Дубна до Ростова», которую я написал уже больше 10 лет назад, я поддержал версию НКВД относительно того, что происходило под Новым Мирополем. Там было написано о том, что 199-я СД оставила позиции, бежала, и действительно, если там посмотреть, откуда они там посылали донесения, то чуть ли там не в 100 километрах от Нового Мирополя, это населенный пункт как раз на Панцерштрассе и находящейся в системе Новоград-Волынского укрепрайона. Сейчас, уже в том числе и написав диссертацию о Юго-Западном фронте, я эту версию не поддерживаю. И должен как бы сказать, что версии НКВД тех или иных событий, к ним тоже надо относиться критически.
Причем, скорее всего, очень критически.
Насчет очень, это их надо все же принимать во внимание. Но если сопоставить то, что написали о прорыве конкретно точки Нового Мирополя немцы, командир дивизии 199 Алексеев, и то, что нам известно по документам других частей соединений, то картина вырисовывается отлично от вот этого панического бегства. Вообще, то, что происходило под Новым Мирополем, это такой эпизод, достаточно характерный для войны в целом. Есть укрепрайон. Доты поставлены не очень часто. Дорога, мост через реку Случ, и отходит масса людей, отставшие от своих частей, беженцы, не будем опять же сказать, дезертиры, вот эта масса людей отходит.
Тыловые части.
Тыловые части, да. Через, во-первых, уже занятые коробки, где сидит уже польбат, поднятый 22 июня из запасников, худо-бедно к тому моменту, когда это все происходило, это начало июля. Люди сидели в дотах. И вот вслед за этой толпой несутся немецкие танки. Они, естественно, как говорится, сметают с дороги всех, кто им попадается. Но буквально перед их носом мост удается взорвать. Шоссейный мост взлетает на воздух, при этом на другой стороне реки остаются автомашины, повозки, куча народу. Но мост успевают взорвать. Не успевают взорвать соседний железнодорожный мост. И немцы, это была 11-я танковая дивизия, на самом деле одна из самых сильных и энергичных под руководством весьма грамотного командира Людвига Крювеля. Она начинает штурмовать укрепрайон. Во-первых, форсируя реку рядом с взорванным мостом. Во-вторых, через железнодорожный мост. И выясняется, что доты линии Сталина, они не держат современные средства. Современные средства по состоянию 41 год. Это, во-первых, обстрел артиллерии, включая тяжелую, с прямой наводки. И второе, штурмовые группы. На что, собственно, рассчитывали строители линии Сталина? Вот стоит маленький, достаточно компактный дот, в который попасть-то с первого раза не попадешь. Средний расход снарядов около сотни, 203 мм гаубицы. На испытаниях все проверяли, что отскочит. Первый снаряд отскочит, все хорошо. А тут начинают бить в упор из зениток. В упор имеется в виду состояние чуть больше километра. Бетонный дот, он хорошо держит 1, 2, 3 удара. Но когда этих ударов 10-20, начинает сыпаться. И зенитки стали для немцев чудо-оружием в борьбе с линией Мажино, когда они расстреливали дот линии Мажино. То же самое пошло при борьбе с линией на новой границе и линией Сталина. А плюс штурмовые группы. Штурмовые группы – это достаточно опытные бойцы, саперы. Штурмовые саперные батальоны у немцев были, которые опытным взглядом и ухом оценивают, где можно пробраться в мертвой зоне обстрела дота, подкрадываются к нему и либо атакуют через дверь, подрывая дверь, либо ахиллесовой пятой советских укреплений были вентиляционные колпаки и перископы. Причем в Новоград-Волынском укрепрайоне были даже такие сооружения, как так называемые мины. Мины – это не взрывное сооружение, это скорее от шахтерских терминов. Доты, соединенные подземными коммуникациями. Причем там казармы были, туалеты, души. В общем, такая линия Мажино в миниатюре. Похоже, но на схемках выглядит так. Почти как Мажино. И вот у них вот эти вентиляционные головки, выхлоп дизелей для электричества, это было их ахиллесовой пятой. Потому что немцы подрывали эти головки, заливали горючее, бросали гранату, взрыв. Причем пара бензина, практически объемный взрыв, и гарнизон сооружения погибал. Еще, в принципе, на испытаниях в 30-е годы было понятно, что если обстреливать сооружениями, методично много раз всаживать в одно и то же место, то в конце концов снаряд летает вовнутрь. При этом надо сказать, что немцы, в общем-то, обошлись без авиации. Потому что если они там, например, вот линию Мажино, ее, так сказать, участок, который они прорывали в ходе майского наступления на Маасе, они там и авиации били, но при этом эффективность тоже так себе, но она хоть какую-то роль сыграла, то Новоград-Волынский УР громили без авиации практически. То есть она использовалась, но скорее для предотвращения подхода резервов. И вот под Новым Мирополем 11 танковый дивизий, благодаря невзорванному железнодорожному мосту, наведению переправы с боем, с задымлением, саперы, зенитки, танки, преодолевают за два дня оборону и уходят в глубину. И фактически вот эта дивизия, сейчас 199-я, которая пришла и сразу попала в бой, потому что даже возможности ориентироваться не было. У них был максимум сутки на то, чтобы хоть как-то освоиться с новым местом. Они никогда там раньше не были.
Плюс дивизия была не
она
старая.
Была из, ну, да, она была из формирования недавних. Сколько в ней было людей, документов не осталось. То есть на самом деле численность ее могла колебаться от 4 до 8 тысяч человек. Но самое худшее, ее пришлось растянуть. Во-первых, она не вся пришла вовремя на место, а так ее растянули на 40 километров. Мы об этом уже говорили. Если 40 километров при уставной требовании 10-12, то ничего хорошего из этого не получается. Ее прорывают. И на соседнем участке, это было вот 11-я дивизия, это 48-й корпус Кемпфа, по соседней панцерштрассе шел 3-й моторизованный корпус Маккензен, вот там повозились уже дольше. То есть там бой был более серьезный, поскольку уже было и полевое заполнение, которое успело освоиться, но тем не менее немцы сумели пробить брешь вот теми же методами: штурмовые группы, зенитки, опять же, танки. Линии Сталина мало пушечных сооружений, и бороться с танками было, можно сказать, почти нечем.
То есть доты были в основном пулеметные?
Да, доты в основном пулеметные, и не было вот таких вот установок, которые были на новой границе, шаровых, что повышало уязвимость от огнемета.
С пушками Л-17, да, по-моему?
Не, Л-17 это просто, да, на новой границе, это, можно сказать, что вот эти шедевральные установки с возможностью защиты от огнеметов. А там стояли трехдюймовки на станке Дурлихова, еще придуманные при царе-батюшке. Ну, прямо скажем, по состоянию на 41-й год это был не предел мечтаний. Понятно, что снаряд 76 бронебойный, скорее всего, любой немецкий танк возьмет, но, тем не менее, их было мало, и полностью перекрыть все направления не могли. И фактически их штурмовали сразу несколько дивизий. То есть их штурмовали 13-й, 14-й и 25-й моторизованные. 13-14 танковые, 25-й моторизованные дивизии. Они прорвались и двинулись дальше к Житомиру.
Алексей Валерьевич, ну, в этой ситуации надо еще, наверное, как бы заострить вот на том моменте, то, что вы уже отметили, то, что И-199-я стрелковая дивизия оказалась растянутым на фронте 40 километров и вышла буквально к этому, к позициям за день, да? И то, что, скорее всего, против третьего корпуса там стояла не какая-то масса пехоты, да?
Да, она уже состояла из тех, кто отошли, так сказать, с главными силами 5-й армии. Там были уже побывавшие в боях и потрепанные дивизии. Вообще, ситуация 41-го года, она заключалась в том, что постоянно приходилось реагировать на события, и каждый раз, вот был первый эшелон, 30 километров на дивизию. Если собрать всех вместе, кто имеется на всей территории округа, и выстроить в линию на границе, будет нормальная плотность. Ну, с поправками на разные участки местности. Первый эшелон громят, второй эшелон занимает тоже на широком фронте и без резервов. То есть тот же Алексеев, командир дивизии вот 199-й, он погиб позднее уже в Киевском котле. То есть на самом деле то, что НКВД написали про него лажу, лишний раз свидетельствует тот факт, что его не отстраняли. То есть он не был арестован, отдан под трибунал, ничего такого с ним не происходило. Он честно воевал дальше, погиб в Киевском котле. Вот тот доклад, который он написал, он сейчас, кстати, выложен на памяти народа, вполне командование сочло, что он соответствует тем сведениям, которые имеются в целом.
Ну, потому что НКВДшники, они оперативными документами не владели, поэтому им было сложно это оценить.
Да, они собирали слухи, сплетни, и у меня так, рациональное объяснение тому, что рассказали НКВДшники про отскочившие на 100 километров от укрепрайона части, это, скорее всего, не те, кто убежал, а те, кто еще не доехал, потому что довольно замысловатым путем ехали вот эти вот части подразделения 199 СД к Новоград-Волынскому укрепрайону. Когда немцы прорвались, 7 июля уже стало понятно, что дела плохи. Это даже Баграмян в своих мемуарах, изданных в советское время, честно говорит, что мы сразу поняли, что нам дорого обойдется этот прорыв. Сразу заставил задуматься, начали принимать меры по сбору каких-то сил для контрударов, что-то делать. В общем, на самом деле, с 7 июля пошло движение на тему, что на старой границе мы не удержались. Хотя на тот момент бои еще шли. Немцы еще какие-то доты обстреливали, пробивали. Но, более того, Летичевский укрепрайон еще не был, даже к нему еще не подошли. К Коростенскому укрепрайону даже не подошли. К соседним, я имею в виду, Коростенский – это севернее. Летичевский – южнее Новоград-Волынск. Но, тем не менее, прорыв уже состоялся, он был свершившимся фактом. Попытались на локальном уровне нанести контрудар, при этом дивизия, которая наносила контрудар, получила свежий батальон 34-ок, но поскольку это были передовые части немцев, вооруженные до зубов, результат контрудара не принес. И вот стоящие на шоссе пара 34-ок, они потом стали постоянным героем для снимков немцев. Вот те, кто проезжал, там постоянно масса снимок пары машин как раз из вот этого батальона несчастного, который попытался нанести контрудар, заткнуть брешь в линии Сталина, но не смогли это сделать.
40-я танковая, по-моему, да?
Да, 40-я.
19-го механизированного корпуса.
Да, 40-я танковая дивизия, которая вообще начала войну на плавающих танках, 38, но вот им прибыл батальон с личным составом, свежий, его сразу бросили в бой. Вот этот вот прорыв, он одновременно означал выход и на Бердичев, и на Киев. Только по Житомирскому шоссе понесся корпус Маккензена уже в середине июля. Он был, стоял у Киева. В районе Бердичева шли бои, как раз вот армия Музыченко контрударами на какое-то время сдержала корпус Кемпфа. А следующим, что называется, участником боев на Украине из линии Сталина стали Литичевский укрепрайон. К нему подошли в середине июля, если быть точным, то 14 числа. И подошел немецкий горный егерский корпус, горный корпус 49-й. И немцы штурмовали в основном с помощью артиллерии. У них было мало бронетехники, только штурмовые орудия. И там прямо в истории дивизии 1-й горно-егерской так и написано: «День артиллерии. Прорыв линии Сталина». Артиллерии у них было много. И неприятным моментом для советских войск было то, что хотя удалось собрать вот эти 4 пульбаты и посадить людей в доты, артиллерия, которая должна была поддерживать, то есть есть какое противоядие против штурмовой группы? Артиллерийский обстрел, своевременно вызываемый, чтобы вокруг дота рвались свои снаряды и сносили этих всех рвущихся к нему немецких саперов и пехотинцев с канистрами бензина, с огнеметами и прочими средствами. Комендантура, артиллеристы честно сказали: мы вот отступаем, мы отступили в Сталину позицию, снарядов у нас нет, у нас есть 10 снарядов. Как что начнется, мы 10 снарядов отстреляем и дальше будем сидеть и ждать, что будет. Так оно и произошло. И еще одним фактором было то, что все же строили линию Сталина при ограниченном опыте вообще строительства подобных сооружений, и для немцев предусмотрели ров противотанковый. С одной стороны, все правильно, противотанковый ров там, с укрепленными стенками. Если бы приехали танки, это было, стало для них неприятностью. Для немецких пехотинцев этот ров стал укрытием. Они к нему под прикрытием дыма подбежали, спрыгнули в него, засели, и следующим броском уже пошли на доты. При поддержке артиллерии, которой, опять же, никто не мешал. Потому что так и по артиллерии врага должны были бить, и по штурмовым группам. И на самом деле комендантура с большим сожалением говорит, что вот до момента ухода на новую границу у нас была продуманная схема, постоянные тренировки, учеба. А сейчас вот начались бои, и это все, к сожалению, потеряно ввиду того, что новая граница. Таким образом, немецким горным егерям удалось пробиться через укрепрайон. Они сделали с трудом, да. Честно признают, что да, мы потратили на это 5 дней в сумме. На самом деле, в очередной раз после этого сработал механизм: а что будет делать противник? Главным вопросом вот в 41-м году для советского команды любого: какой следующий ход противника?
Ну, оказалось очевидно, наверное, что немцы Киев пойдут на Киев, потому да, что Киев. Они какого 11-го, по-моему, взяли Житомир, или 10-го даже?
Да, даже раньше 10-го, они, да. Они уже 13-го, передовой отряд, причем броневик, который взяли в трофеем потом, они вышли к Киеву, перед ним взорвали мост. Вроде бы да, очевидно. А тут-то немцы начали поворачивать. То есть вот корпус Кемпфа, который вышел к Бердичеву, после того, как они отбили все контратаки и подтянули тылы, подтянулась пехота, они пошли раз, пошли на юг. То есть в тот момент их ждали, когда они повернутся в тыл, они все не поворачивали. Ну да, все, идут на Киев. Однозначно.
Ну, обороняем. Как бы было, в принципе, очевидно. Да,
это очевидно.
Командование.
Да, очевидно. А тут раз, они взяли и повернули. Но здесь как раз сыграло роль то, что Музыченко был очень энергичным человеком. Да, его в том числе и критикуют.
Но... И даже у нас в комментариях его критиковали вот роликом про приграничные сражения.
Но вот я, опять же, по опыту изучения его действий на достаточно длинном временном интервале, вплоть до Умани, я вижу, что это очень умный, энергичный человек был. Пошли в обход танками, причем в этот момент еще хлынули дожди. Вот когда говорят, что вот под Москвой Распутица немцев остановила, это все отговорки. Первый раз подход к Распутице у немцев был в июле, во второй половине июля 1941 года на Украине. когда они продирались через раскисший чернозем после дождей, как раз в тыл отходящим из Львовского выступа двум армиям, Музыченко и Понедельно. И удалось, во-первых, удержать немцев в Виннице, не дать прорваться в тыл отходящим. Еще один был момент, когда по инициативе Музыченко нанесли контрудар в районе таких населенных пунктов Аратов-Животов, когда уже заходящие в тыл немецкая 16-я танковая дивизия получила контрудар пехоты. Музыченко, имевший уже богатый опыт контрударов танками, танки уже на самом деле почти все закончились, или подбиты, или сломались, или уехали на завод ремонтироваться, он ударил пехоты. И этот удар пехоты оказался очень чувствительным. Немцы сразу остановились, стали в оборону отбиваться. И первый сеанс окружить две армии, отходящие из Львовского котла, у немцев проваливается. И это было написано даже у Гальдера. В дневнике Гальдера, начальника генерального штаба, о том, что русские выскочили из окружения, что это безобразие, что это, как говорится, произошел эпик фейл.
Ай-яй-яй, сказал, да?
Да, ай-яй-яй. То есть, на самом деле, все пошло не так. То есть, немцы предполагали по Барбароссе, по первоначальному плану, что они перейдут в наступление с территории Румынии, ударят и окружат всех, кто отходит из Львовского выступа. Вот этот раз не получилось. В том числе благодаря грамотным действиям конкретного человека по фамилии Музыченко.
Алексей Валерьевич, а это не в тот момент как раз разведбатальон 16-й танковый разгромили, да?
Именно так. Вот как бы даже в истории 16-й танковой есть фотографии сожженных броневиков этого батальона. То есть им очень здорово врезали и сумели одновременно выскочить из намечающегося окружения. Это было достижение. Вот 25 июля 1941 года это маленькая, но победа, позволившая продлить борьбу двух армий, которые уже изрядно были измотаны и на самом деле им угрожали с двух сторон. То есть прорвался через Летичевский горный корпус и шел, его никто не сдерживал, они просто шли по украинским полям под Солнухом, и у них еще не было зениток. И они думали, вот сейчас налетят сталинские соколы, раты, как они их называли, и нам тут устроят избиение. Но вот избежали они в тот момент ударов с воздуха, к несчастью.
Можно рассказать даже почему. Дело в том, что вот этот первый прорыв через Новогранд-Волынский УР двух моторизованных корпусов, он, собственно говоря, как магнит притянул всю советскую авиацию в тот момент.
И вообще, Южного фронта даже, потому что...
Там перебросили все. Из Южного фронта изъяли ударные части. Вот, два бомбардировочных полка перебросили. И авиацию Южного фронта переориентировали на борьбу именно с наступающими колоннами, вот, которые через Житомир проскакивали. Вот. И что самое интересное, это вот в документах ВВС Юго-Западного фронта этому посвящено очень много материалов, как ни странно. То есть, вот, если брать западный, северо-западный, там, естественно, оперативная документация тоже уцелела, но не было проведено какого-то такого серьезного анализа. А Юго-Западный фронт, он ВВС, штаб ВВС, он собирал информацию и делал выборку для себя. Составлялся какой-то отчет, который потом не был завершен, но материалы его остались. И вот там есть хорошо видно распределение между боевыми вылетами. И там вот буквально с 22 июня отмечается за день, сколько конкретно вылетов, и в том числе ударной авиации, выполнено и по каким целям. Да. И вот начиная с 22 июня, первый, собственно говоря, ударный вылет для бомбардировки, это был по танковым колоннам, скоплением войск в районе Устилуга, Краснополя.
Да. А потом, соответственно, Житомир. И...
Это вот маркер яркий, то, что вот борьба советской авиации против вот этих вот двигающих панцерстрассы немецких танковых соединений.
Вот они по ним били, а при этом упустили как раз пехоту, в которой, естественно, танков не было. И даже если разведчики летали, они видели, ну, идут, пылят там, да, сколько-то грузовиков, но не танки. Естественно, приоритет отдается танкам. Атаку немцев получалось такой, как я это называю, асимметричный канны. То есть канны – это вообще сражение на окружении древнего мира. Слабый центр, сильные фланги. Обходим, окружаем. У немцев были вот эти канны асимметричные, когда сильное танковое заходящее крыло и более слабое и медленно двигающееся пехотное. И вот они шли друг другу навстречу. Удалось их не дать им сомкнуться. Но дальше был следующий этап. И тут произошел момент такой, очень вот опять, о чем спорят историки? Вот историки спорят о том, стоило ли передавать две отходящие армии Южному фронту. Во-первых, командир, командующий Южного фронта Тюленев, он был при всех, так сказать, его заслугах в гражданскую, прямо скажем, не самый наш лучший командующий. Передают ему эти две армии, и он, по сути, не принимает их в кризисном положении. Куда их отводить, что с ними делать? Вот реально человек с ними не справился.
Ну, то есть, получилось то, что вот эти 12-я и 6-я армии отходили в полосу Южного фронта уже фактически.
Да, действительно. Оставлять их в Юго-Западном фронте вроде бы и не было смысла, потому что и разрыв вот этот вызванный танками, и управлять ими сложно было, и самое главное, куда отходить. Советское командование считало, что надо отходить на восток. Там уже подтягивались, была резервная армия под командованием такого генерала Чибисова. И приехала из Харьковского округа стрелковая дивизия, которой командовал генерал, ну, поскольку уже заканчивались кадры для командира дивизии, он был вообще, так сказать, генерал химической службы. Свежая дивизия, генерал химической службы, она двигается, должна была установить связь с этими отходящими, восстановить линию фронта. И тут те немцы, которые вышли к Киеву, они оставляют Киев пехоте, разворачиваются и несутся на юг. И вот эта вот танковая масса, которая вот вся танковая группа фактически, она понеслась на юг. Вот сколько ждали ее поворота, а тут она как повернула, как ломанулась. И, естественно, когда вот эта вот несчастная стрелковая дивизия во главе с генералом химслужбы оказывается у них на пути, они ее просто сметают, аннигилируют и несутся к Николаеву, вообще к Черному морю. Но самое худшее было, что они выходят в тыл двум этим армиям. И с двух сторон горные егеря, немецкие танки, они смыкаются. Какую-то паузу перед этим смыканием дало использование мехкорпуса Южного фронта. То есть это была такая лебединая песня механизированных корпусов. Второй мехкорпус, в котором мы имелись и 34-ки, и КВ, но он сдерживает какое-то время, но ненадолго.
Он еще, конечно, приехал с Южного фронта, он там вел какие-то боевые действия, он растянулся.
Не, он вел боевые действия в достаточно противных условиях, там таранил пехоту немецкую, потерял часть танков, но справедливости ради надо сказать, что о нем думали, ему даже прислали бригаду Кировского завода, чтобы починить его КВ. И какое-то время он дал возможность, опять же, продержаться, может, там еще несколько суток. Но, тем не менее, кольцо окружения, 3 августа можно считать, что кольцо окружения по Думанию смыкается. Это вот то, о чем написана повесть документальная Долматовского «Зеленая брама».
Да, очень интересная книга, просто
такое. Но человек передающее лично все пережил. Да, при этом, естественно, он все же не располагал всей полнотой информации оперативной. И в окружении попали почти 100 тысяч человек. Но при этом очень много было среди этого тыловых подразделений. Поскольку передовые, так сказать, активные штыки, то, что у нас называли, они уже были изрядно побиты, потому что они, их спереди гнала немецкая пехота, на них постоянно наступала на пятки. С флангов обходили пехотинцы, танки. И дальше главный выбор был, это куда прорываться. При этом окруженные еще надеялись, как ни странно, на Буденного. Как раз тогда, незадолго до этого, назначили Буденного командующим юго-западного направления, объединяющим два фронта. И вот окруженные думали, что вот сейчас Буденный приведет конников, которые к нам прорвутся и нас выведут. Естественно, это были достаточно наивные надежды, поскольку конницей прорваться в такой ситуации было малореально. Но, тем не менее, был выбор. Или мы идем на восток, или мы идем на юг. Высшее командование уровня фронта считало, что надо идти на восток. Оно не знало, что свежую дивизию уже растоптали, что там идет, как говорится, такой паровой каток в сторону Николаева немецкого моторизованного корпуса, что стоит заслон на реке, если не ошибаюсь, Синюха, тоже танковая, 11-я танковая дивизия. И самое разумное было рваться на юг, в сторону Первомайска. А, собственно, Музыченко как раз был за то, чтобы рваться на юг. Но поскольку это противоречило приказам сверху, сильный удар на юг не получилось. Хотя, кажется, горным егерям спокойно жить не дали. Их атаковали, пытались через них пробиться. Они пережили немало неприятных моментов, понесли потери. Но, тем не менее, прорваться удалось лишь немногим. В том числе начальнику штаба армии в 34-ке. Он вывез документы и, собственно, и рассказал о судьбе тех, кто попал, и о принятых решениях. Было два разнонаправленных удара, пытались пробиться на восток к несуществующим уже своим. На юг шансов было больше, там тем более был корпус Белова кавалерийский. Вот кавалерийский корпус Белова под Первомайском держал такую подвижную оборону, он мог принять вот этих окруженцев, но вырваться не удалось.
Просто вот эта оперативная группа Южного фронта, которая в том числе и почти всю авиацию задействовали, как раз в районе Первомайска базировались, и они пытались помочь, вот, видимо, выходившим частям.
Они пытались помочь удержать те позиции, с которых можно было выйти.
То есть, вообще это логичнее было туда прорываться, даже в этом плане, что могли деблокировать, помочь оттуда войска.
Да, там было действительно достаточно сил, а расстояние от вот этой вот речки Синюха до ближайших частей Юго-Западного фронта, они тоже там пытались наносить контрудар, который можно оценить как деблокирующий, хотя, в принципе, это был просто контрудар во фланг противнику. Идти было банально дольше, при том, что горючего нет, воздушный мост, хотя его пытались организовать воздушный мост, но количество транспортной авиации Красной Армии было недостаточно для того, чтобы делать воздушные мосты, тем более летом. То есть лето – это короткая ночь. Даже вот Демянск, как ни странно, длинные ночи работали на немцев.
А еще могу копеечку вкинуть в рассказ про воздушный мост. Дело в том, что в ВВС Юго-Западного фронта был единственный полк на самолетах ТБ-3, 14-й. Он понес некоторые потери еще от налетов от 25 июня 1941 года на аэродром в районе Киева. Mm-hmm. Вот. Но у него все равно оставалось где-то порядка 25-30 машин. И вот 11 или 13, сейчас точно дату не помню, хотя к своему стыду писал статью про этот случай, в том числе и этот полк даже был брошен бомбить вот эти вот наступающую колонну 3-го моторизованного корпуса. И вот был один из эпизодов, когда немцы сбили несколько ТБ-3. Вот. Ну, там не такая страшная история, конечно, что там...
Не как у Симонова, да.
Ну, и у Симонова не такая история. Вот это, собственно говоря, второй случай боевого применения ТБ-3, собственно говоря, вот в таких именно обстоятельствах, чтобы бомбить танковую колонну.
Ну, ТБ-3 еще надо было где-то сажать, потому что, тут такие гиганты, они, конечно, могли принести много и боеприпасов, и горючего, но их еще надо было где-то сажать. А окруженных стискивали, причем проблема Манского котла была еще и в том, что ввиду того, что загоняли их долго, то есть немцы уже здорово, так сказать, обозлились и долго за ними гонялись, за этими двумя армиями. И они собрали довольно крупную группировку пехоты, которая шла по пятам и постоянно сменяла танки. Им удалось обложить со всех сторон именно пехоты. А пехота – это что такое? Это не только количество людей с пулеметами, это еще и артиллерия. Отрезанные артиллерии не имеют, то есть у них боеприпасы быстро заканчиваются. И вот этот котел начали сжимать. Последним местом сопротивления стала вот зеленая брама, это такой лесной массив, преимущественно из дубов. Там продолжалось сопротивление до 15 августа. То есть на самом деле сопротивлялись довольно долго. Те, кто попали в плен, потом попали в так называемую Уманскую яму. Это глубокий овраг, куда просто загнали пленных под открытым небом, огородили вышки, пулеметы, и многие просто элементарно погибали от голода и чудовищного обращения, не говоря уж об отсутствии медицинской помощи. И вот Долматовский, он прошел в том числе эту Уманскую яму, и она была такой из самых больших трагедий 1941 года. Но длительное сопротивление в Зеленой Браме позволило выстроить фронт на подступах к Днепру. Вот эту резервную армию, которую первой птичкой, которая была дивизия с генералом химслужбы, несчастливая, вот эта вот резервная армия, тем не менее, она сумела сдержать немцев на подступах к Днепру, не дать им сразу выйти к реке. Именно несколько дней позволили, по крайней мере, хоть всем приехать и сесть на какие-то позиции, на них дать бой. Кроме того, немцы, столкнувшись с таким сопротивлением, они пошли дальше на юг. Это ни в каком плане «Барбаросс», вот эти все походы с экскурсиями на советские кораблестроительные мощности, они не предусматривали. Тем не менее, они состоялись. Приехали танкисты немецкие в Николаев, посмотрели на циклопические краны на тушу линкора, на тушки подводных лодок. Ну, посмотрели, да, хорошо. Ну, а дальше что? То есть, в принципе, вот эта погоня за двумя советскими армиями, она привела к расшатыванию стратегии «Барбаросса», в том числе в полосе группы армий «Юг».
Но ведь они, получается, еще и вышли в тыл нашему Южному фронту, правильно, этим ударом?
Да, да.
То есть, фактически, они отрезали, наверное, его даже, да?
Отрезать все же не удалось, поскольку к тому моменту Южный фронт отходил, и ему удалось выскочить, ну, не прямо перед носом, но, тем не менее, добили Южный фронт именно в том виде, в котором он был в начале, все же осенью. Вот те соединения, которые отходили, они всерьез попали под раздачу с печальными последствиями уже в октябре 1941 года, когда погиб командир 18-й армии Смирнов, Мелитопольский котел, Мелитопольский, он все же, это было позже.
Основные, получается, силы Южного фронта все-таки удалось выйти.
Да, и они, понятно, что они вышли с потерями, в том числе с вынужденным отходом в сторону Одессы, закреплением в Одессе тех войск, которые получили последствия наименования отдельной Приморской армии. То есть, целиком они не смогли уйти. Но вот такого вот разгрома, как было по Думанию, Южному фронту пока он этого избежал. Был еще такой эпизод с взрывом плотины Днепрогэса, когда взорвали очень мощным зарядом несколько тонн плотину Днепрогэса, был разлив Днепра, и этот разлившийся Днепр, взрывление Южного фронта, когда говорят о том, что какая-то шла там волна высотой несколько метров, все сметало, это большое преувеличение, там затопление шло довольно медленно, но тем не менее конникам Белова пришлось переплывать, хорошо, хоть лошади были и умеют плавать, с большим трудом вот эту вот разлившуюся реку. Но, тем не менее, разгром Южного фронта, он был пока отложен. И у Красной армии на момент завершения боев в Уманском котле было две проблемы. Первая – это Киев, к которому вышла немецкая пехота. И вторая проблема была – это угроза форсирования Днепра, в том числе на его нижнем течении. В районе Каховки, Береслава. Это два населенных пункта на разных берегах реки. Немцы называли Береслав, а мы называли Каховка, поскольку каждый называл так, как ему ближе по географическому наименованию. Но, тем не менее, угроза эта была создана, форсирована Днепра немцами. Но если говорить в целом о положении Юго-Западного фронта, то вот это избиение двух армий, оно, конечно, было тяжелым ударом, но на тот момент имелась защита в лице Днепра. То есть можно было отойти на рубеж Днепра и обороняться, имея перед собой, что называется, километр воды. Ну, не везде, но в среднем километр. Но это Летичевский ород была не последняя битва линии Сталина на Украине. А севернее Киева был Коростенский укрепрайон. И вот там-то как раз все было по правилам. На него навалилась сразу, так сказать, толпа немецких пехотных дивизий, практически в упор, то есть никаких вот сходу, люди успели сесть в этих всех дотах. Там все было по правилам. Там имелась артиллерия, которая стояла в глубине, и которую вызывали стрельбой ракет. То есть, естественно, телефонная связь, радио, это все, как говорится, телефонный кабель порвали, радио, как всегда, не работает, но пускали ракеты, и немецкие штурмовые группы, которые ломились на эти доты, они получали подарки из глубины и вынуждены были залегать. И вот этот Коростенский укрепрайон, он довольно долго держался, хотя перспективы уже были достаточно призрачны. Немцы собрали достаточные силы, они его проломили и вынудили армию Потапова пятую, которая как раз частью сил отходила по вот этой Припятской области, отходить дальше на восток после прорыва Коростенского укрепрайона. Это был конец июля. Ну и лебединой песней линии Сталина на Украине стал штурм Киевского укрепрайона. Первый подход, вот, первый выход был в середине июля, но полноценный штурм состоялся, когда к Киевскому уру подошла основные силы пехоты 6-й армии Рейхенау. Это были достаточно мощные силы, и, кроме того, они располагали тяжелой артиллерией, включая орудия 305 и 240 мм, которые даже на бумаге было написано, что больше 203 Доты не держат. Кроме того, это были доты самой ранней постройки, и с определенными недостатками строительства, и с, там, недостатки были в пороке в бетоне. То есть, в общем-то, киевский УР, он был таким, ну, не первым блинкомом, конечно, но не пределом мечтаний. Немцам удается пробиться, они с юга таранят киевский УР, пробивают в брешь этим ударом пехоты. При этом надо сказать, что под Киевом тоже сражение шло по правилам. То есть под Киевом как раз расстреливали там до... Расстреляли 6 боекомплектов за короткое время. 6 боекомплектов – это много. То есть достаточно сказать, что 3 боекомплекта считаются нормальными для наступления. А тут в обороне, поскольку были склады рядом артиллерийские, вот оборона Летичева и Нового Мирополя по сравнению с Киевским Уром – это небо и земля. Но тем не менее... Пехота. Это пехота, их было много, с большим артиллерийским поддержкой. Прорываются, но тут приходят на выручку свежие формирования. Собственно, район Киева оборонял 37-я армия Власова, небезвестного.
Это уже новая армия была,
да? Да, 37-я, да. Поскольку от мехкорпусов Красной армии отказались, командные кадры, штабы корпусов, они стали штабами соответствующих армий. Конкретно 4-й мехкорпус – это 37-я армия, 8-й мехкорпус – 38-я. И вот эти вот управления корпусов считали достаточно люди опытные. Давайте мы будем мельчить армии. То есть армии не очень мощные, не очень много у них дивизий, но зато больше армейских управлений с тылами, с радиосвязью. Ну, в общем, улучшим управление войсками. Ну, это тоже было... Вообще, изживем корпусное звено, будем экономить командный состав, зато у нас будут армии, объединяющие некое количество дивизий, которыми они вполне могут управлять. И приехало 2 свежие дивизии, свежесформированные. Кроме того, использовали десантника. Вот эпизод, когда немцы приняли, что на них идут летчики. Что на них ведут в атаку летчики, что русские дошли до того, что бросают в атаку летчиков, можно сказать, элиту, которая очень дорого стоит в обучении. На самом деле это были десантники в летной форме. Ну, форма похожая на летную.
У них еще шлемы были.
Да.
Похожие.
Да, петлицы, опять же, то есть выглядели для ненаметного взгляда как летчики. И вот эти вот летчики, то есть на самом деле десантники, плюс 2 свежеприбывшие дивизии, они сумели не только остановить немцев, отбросить их назад и даже деблокировать некоторые сооружения, которые остались и держали круговую оборону. Вот этим людям повезло. Их сумели деблокировать. Чаще всего, конечно, вот эта блокировка, она заканчивалась потом добиванием. То есть люди, блокированные в дотах, либо вынуждены были сдаться по исчерпанию еды, боеприпасов, воды, либо выкуриванием, в том числе дымовыми шашками с использованием хлорпикрина. То есть такому воздействию химическому. Ну вот те, кто удержали доты Киура, они сумели пережить вот этот удар и оказаться вырученными своими. То есть под Киевом была такая маленькая, но победа, в том числе линии Сталина.
Алексей Валерьевич, а вот доты, которые еще, то есть укрепрайоны, которые были построены на Днестре, еще южнее, они сыграли в противостоянии с 11-й армией?
Да.
Вообще, кстати, вот 11-я армия, она выполнила свою задачу по факту или нет?
Она продвигалась медленнее, чем рассчитывали, но все же не доты ее сдержали. То есть нельзя сказать, что доты удержали удар 11-й армии. Они с ними с трудом, но справились, я имею в виду немцев. Хотя как раз вот эти уры южные, там они располагались в весьма удобном положении. То есть так, обрывистые берега реки.
Днестр, соответственно.
Да, Днестр. Стоят доты, прикрывающие как раз вот эту долину с обрывистыми берегами. Но тем не менее немцы, благодаря вот этим штурмовым действиям, использованием грамотным задымления тяжелой артиллерии, они сумели с этим справиться. Потом специально писали отчеты о том, как прорывать укрепрайон даже в этих условиях. Но понятно, что Днестровские уры, они тоже страдали, как все остальные, от тех же проблем. То, что изымали на новую границу, консервировали, пульбаты из них изымали, и не было того состава, который учили в мирное время. Они дали бой, то есть нельзя сказать, что их оставили. То есть вообще бросали ну, я бы сказал, это было исключением из правил, когда бросали. То есть бросали, как правило, участки, не подвергшиеся атаке после прорыва. Но сам укрепрайон в целом, он дал бой. И то, что у немцев не заладилось, оно, конечно, не от этого было, все же больше от действий контрударных группировок, то, что не удалось сомкнуть, вот как раз убежали от смыкания клещей, кстати, замыкала в итоге не 11-я армия.
Вот я к этому и говорю, что, собственно, задача 11-й армии была пойти навстречу 1-й танковой группы, да, и получается, все-таки удалось ее сдержать.
Да, ее удалось сдержать, но повлияли все же на невыполнение событий на направлении главных ударов, в том, что сумели отойти дальше, то есть уже у 11-й армии не было реальных перспектив к тому, чтобы идти вот так вот навстречу. И у нее не было своей танковой группы. То есть одним из больших недостатков немецкого плана на Украине было то, что была всего одна танковая группа. Несмотря на усиление той же 11-й армии пикировщиками, то есть в июне пикировщиков в южном секторе не было. Вот там, где шло направление главного удара.
Да, из Беларуси перебросили эскадру 77-ю.
Да, то есть усилили авиации, а танков не было, танковой группы не было. Если бы с территории Румынии ударила танковая группа, то, естественно, расклад мог быть другим. Но по факту одной танковой группы для юго-западного и южного фронтов это было мало. Несмотря на то, что там яростно металось во все стороны, ей достаточно оказали противодействие, и игры в поддавки не получилось. И поэтому понадобилось поворот сил из группы армий «Центр». То есть то, о чем мы говорить в следующий раз, это самой большой угрозе для Юго-Западного фронта, это повороте части сил из группы армий «Центр». Вот, удержание позиции на Днепре и развал первоначального плана. Потому что первоначальный план немцев какой был? Выйти к Днепру, его форсировать и в обход Киева пойти на соединение с группой армий «Центр». И даже бранденбургеров, диверсантов в советской форме нацеливали на то, что будут захватываться переправы на Днепре. И этот план покатился в никуда.
И то есть вот то, что они бросили третий мотокорпус, да, мимо, так сказать, Киева в тыл войскам Южного фронта, это было вот одно...
Это уже была пошла импровизация. На самом деле это уже начали они думать, какие есть варианты. То есть упустили отходящих из Львовского выступа, вот этот вот поход на юг, он был абсолютно вне всяких планов. И вот этот вот уход, на самом деле, заставил их потерять немало времени. И использовать ценнейший ресурс для, так скажем, сомнительных целей.
Если так подводя итог, можно сказать, что свою роль уры, несмотря на все их недостатки и проблемы, сыграли. Они где-то на 2 дня, где-то на неделю, где-то на 5 дней, да, задерживали так или иначе немцев. И это время позволяло выстроить сзади какой-то новый фронт, подтянуть резервы, контратаковать, да, отвести войска.
Да, самое главное, что нужно понимать, что линия Сталина дала бой. Они неудачники, которых, что называется, как-то хитрым способом обошли или, что называется, застали в подштанниках и прорвали сходу. Этого не было. Другой вопрос, что у нас был противник, который имел в том числе опыт прорыва укреплений линии Мажино, скажем так, французских укреплений более высокого класса, которые просто строились на более узком фронте и в других экономических реалиях. Поскольку французы строили примерно тогда же, когда и мы, линию Сталина, но у них была как бюджет, не разрешали тратить на наступательное вооружение. И французские военные придумали хитрый план, давайте мы их бросим на строительство укреплений. И огромные деньги были влиты в линию Мажино как раз в период, когда правительство было против финансирования вооруженных сил. А так им сказали, давайте понастроим укрепления. Те сказали, давайте понастроим. И ситуация экономическая, в которой строились линии Сталина и линии Мажино, они были принципиально разными. Хотя укрепления были наши слабее, просто хотя бы по плотности, по качеству, не было никаких бронированных башен у нас, поднимается с орудиями или там, с противотанковыми артсистемами какими-то. Этого у нас не было. Вот французский овраж и даже гульская мина под Новоград-Волынском – это небо и земля. Просто по, так сказать, и финансовым затратам, и техническим затратам, и всему прочему. Но, тем не менее, гульская мина дала бой. И сумели оказать сопротивление достаточно серьезное, заставившее немцев, опять же, потратить ценнейший личный состав своих подвижных соединений. То есть, по несколько сотен человек каждое из направлений, где немцы пробивали, оно им стоило. И потери были чувствительны, особенно у 3-го мотокорпуса, который прорвался непосредственно у Новоград-Волынского. Поэтому свою роль в том, что до осени дошли уже не те дивизии, которые перешли границу утром 22 июня, именно линия Сталина сыграла. И опять же мы на прошлой передаче говорили про Полоцк. Полоцкий урод тоже пример достаточно упорного сопротивления, причем против, сняли они стружку с, опять же, с моторизованных частей. Каждый, как говорится, убитый солдат, унтер-офицер или офицер подвижных соединений немцев, это был вклад в победу. Чем больше их наколотить, тем ближе было крушение Блицкрига.
Ну, а, наверное, лучше они могли бы сыграть наше укрепление, да, и укрепрайоны, если бы, опять же, было какое-то время для того, чтобы выполнить там полноценное полевое заполнение, да? Не так, как 40 там, километров на дивизию, причем она вышла туда там, за два дня, да? А как примерно вот было у финнов в 1939 году. Вот у нас недавно был Олег Николаевич Киселев, он нам рассказывал, собственно говоря, вот это вот чудо 1939 года финское, когда они смогли за два месяца мобилизовать армию и посадили перед линией Маннергейма, соответственно, там в несколько эшелонов и группы прикрытия из кадровых частей, и там, соответственно, там десяток дивизий финских село. И они там еще месяц имели возможность тренироваться, готовиться, рыли укрепления там дополнительные, устанавливали заграждения и так далее и тому подобное. Ну, то есть вот этого времени надо понимать, что у нас не было просто.
У нас была принципиально другая схема вступления в войну. То есть, в принципе, мы могли устроить финнам Барбароссу, если бы не вели никаких переговоров, ничего не предлагали, а молча бы сосредоточили войска и ударили.
Вот немцы... В тот момент это было невозможно.
Да, да, ну, понятно, что просто я показываю разный механизм. И если уж говорить об упущенных возможностях, то приходится сказать, и об этом говорили профессионалы после войны, когда обсуждали бои на Украине, действительно, штаб Юго-Западного фронта, он упустил ситуацию на стыке двух армий. Пятую армию Потапова постоянно набивали резервами, она так превращалась в неуправляемого монстра. Шестая армия отходила, ее приходилось оттягивать из Львовского выступа. И вот этот вот стык, он не получил достаточного внимания и управления. То есть стоило, может быть, вывести управление там, 26-ю армию, позднее, кстати, сделали. Или, наоборот, управление 6-й армии перебросить и поручить ему строго заниматься затыканием бреши между двумя армиями. Вот если к этому все приложить. Кроме того, было, например, ошибочное, опять же, решение, что в Припятской области одна дивизия торчала в Припятской области. Был приказ ставки, потому что, опять же, было опасение, что там из Белоруссии прилетит, еще что-то там, немцы прорвутся, опять же. Опять же, опыт советско-польской войны давлел. То есть, в принципе, можно было сыграть лучше, но для этого надо было многое знать заранее. То есть вот сейчас, если мы так заранее знаем из ретроспективы, мы можем предложить лучшее решение. Но, к сожалению, в конкретном июле 41-го года сыграли все же не по оптимальному. На самом деле очень редко, когда действие идет по оптимальному сценарию. Возможности были, что-то упустили, что-то можно было сделать лучше, но в условиях тумана войны и неопределенности действий противника, опять же, вот та же вот 199-я СД, сначала ее тоже пытались ставить заслон фронтом на север. Вдруг немцы повернут. И вот эти вот телодвижения, они выполнялись, что называется, на грани. И вот грань оказалась перейдена, и, к сожалению, получилось то, что получилось. Хотя сделали, строго говоря, бились изо всех сил.
Алексей Валерьевич, ну, наверное, в общем-то, большинству людей стало... Ну, более наглядно понятно саму ситуацию на Украине, да, вот в июле, да, и в начале августа. И опять же мы можем ответить, что как в июне сыграли наши механизированные корпуса, да, так и вот укрепленные районы на старой границе, они также, в общем-то, неплохо выступили в июле. Да, там были какие-то неуспехи, но в целом можно положительно охарактеризовать, собственно говоря, роль этих сооружений.
Да, они дали бой, и то, что тратили на них народные деньги в конце 20-х, начале 30-х годов, это все же было оправдано. Какое-то количество крестов с немецкими касками сверху они обеспечили, невзирая на то, что вступили в бой не в идеальных условиях. Да, если заранее знать, как будет происходить события 1941 года. Возможно, оставили бы достаточно сил на мирное время, поддерживали бы все ресурсы и не изымали бы какую-то технику из линии Сталина. Но в целом боеспособность сооружения все же удалось довести до приемлемого уровня. Но в условиях 1941 года, опять же, в условиях противостояния очень мощной и вышколенной армии, у линии Сталина при всей ее, так сказать, может быть, бумажной силе, были довольно слабые шансы. То есть она в других условиях могла бы сыграть. А в конкретных условиях 1941 года даже то, что было сделано, это неплохой результат.
Ну, тем более мы как бы уже и в прошлых передачах говорили на эту тему, да, что основной проблемой было как раз-таки то, что не хватало, собственно говоря, полевых войск для заполнения.
Да, да, это та же самая проблема. Есть три эшелона разорванных, каждый из которых слабее. Первый эшелон разбили, разгромили, дошли до следующего, он такой же растянутый. И он не может дать бой в уставных рамках.
И опять же, немецкие моторизованные части, которые, как мы вот четко видим, по примеру того же Новоград-Волынского Ура, да, когда наша пехота просто не успевает из тыла подойти, а немцы уже приехали, и они привезли с собой и инженерные части, и тяжелую артиллерию, да, и могут, и, как говорится, и переправу построить, и тут же поддержать огнем тяжелой артиллерии вплоть до там, 150, даже, наверное, 200 миллиметров.
Ну, реально они и 210 довозили. И в заключение, пожалуй, можно сказать об одной идее, которая носилась и в воздухе, и в послевоенные годы тоже обсуждалась. Не стоило ли с самого начала обороняться на линии Сталина? Не стоило ли оставить вообще всю Западную Украину? Ответ – не стоило, поскольку если оставлять Западную Украину без войск, то там элементарно, что называется, поднимут восстание и войдут в нее походным маршем и доедут по дорогам и по железным дорогам до той же линии Сталина в достаточно хорошее темпо и достаточно быстро, чтобы на нее напасть и застигнуть врасплох. Все же тем средством, которые имелись у немцев, тяжелая артиллерия, штурмовые группы, сооружения, они не были таким щитом непробиваемым. И да, может быть, немцы понесли бы большие потери в случае отнесения развертывания назад, но суммарный эффект от этого отнесения развертывания с новой границы на старую, он не искупает. Это была бы для Красной Армии потеря времени, то есть мы не задержали бы противника дольше. Скорее наоборот, немцы бы выиграли, пройдя без боя 300 километров от новой границы, ну, в крайних точках до линии Сталина.
Наверное, стоит еще раз напомнить о том, что, собственно говоря, план Барбаросса у них рассыпался уже в июле, да, получается, на Украине, потому что 11-я армия свою задачу как не выполнила.
Да, соединения не было, и в целом пошла импровизация. То есть начались импровизации, причем иной раз довольно хаотичные, исходящие снизу, а не из Берлина. Ну, да, и вот эта вот раскачка, она и привела к необходимости поворота сил с группами центра.
Окружить армии в Львовском выступе не удалось. Одну армию, ну, управление одной армии наши вообще вывели, собственно говоря,
26-ю. Да, 26-ю Костенко, она действовала под Киевом.
26-я и 12-я армии довольно бодро выходили, да, отбиваясь от пехоты. И, как мы помним, даже смогли довольно-таки неплохо и моторизованные части бить. То, что, например, 16-й танковой дивизии, когда удачным контрударом ее так потрепали.
На самом деле, то, что немцы обороняли Бердичеве тоже после прорыва, когда прорыв линии Сталина не удалось сходу развить.
Ну да. И получается, что потребовалось, собственно говоря, напряжение всей первой танковой группы, можно сказать, да, которую в итоге отвлекли, собственно говоря, от основной задачи, Киева, да, чтобы уже в конце концов таки окружить в районе Умани, а это уже, извиняюсь, начало августа практически.
Да, начало августа, то есть темпы и планы, они пошли в тартарары.
Ну, собственно, блицкриг на Украине на этом, можно сказать, закончился.
Ну, блицкриг еще не закончился, но в нем появились трещины, которые осенью превратятся в гигантские и действительно приведут к рассыпанию блицкрига.
Понятно. Ну, теперь, наверное, мы с вами побеседуем, так сказать, о дальнейших событиях на Украине, да, в следующей передаче.
Да, следующая передача – это Киев, сражение за Киев, одна из самых драматичных страниц войны и 41-го года.
Спасибо огромное, ждем вас. И я думаю, наши зрители также с большим нетерпением будут ждать ваших новых рассказов.
Спасибо.
До свидания. До свидания. Всего хорошего.